сейчас представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире информационная программа «Время свободы». На Дальнем Востоке продолжается расследование обстоятельств гибели членов группы, подозреваемой в нападении на сотрудников милиции. Ситуация в Киргизии близка к гуманитарной катастрофе, однако обстановка на юге страны сейчас стабилизируется. Следует ли оппозиции принимать участие в предстоящих выборах в России? Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Так, на Дальнем Востоке идет расследование обстоятельств гибели членов группы, подозреваемой в нападениях на сотрудников милиции, так называемых приморских партизан. Подозрение в том, что двое из них были убиты, они покончили жизнь самоубийством, заставило родственников настаивать на независимом расследовании. Семьи задержанных участников группы собирают деньги на адвокатов и заявляют при этом, что нашли сочувствие со стороны многих людей. Правоохранительные органы при этом опровергают информацию о том, что дело дошло до митинга в поддержку, цитата, борцов с милицейским произволом. В ситуации разбирался мой коллега Максим Ярошевский.
Следствие в Приморье назначило баллистическую экспертизу, в ходе которой будут установлены обстоятельства гибели в Уссурийске двух так называемых партизан, которых подозревают в нападении на милиционеров. По словам представителей правоохранительных органов, необходимо выяснить, было ли это самоубийство или их убили в ходе операции по задержанию. Подробности передает корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Марина Лобода.
Завтра состоятся похороны Андрея Сухорада и Александра Сладких, двух членов группы, подозреваемых в серии нападений на приморских милиционеров и то ли убитых, то ли покончивших с жизнью самоубийством. Сами родные не верят, что их дети самоубийцы, говорит мать Александра Сладких Светлана Ивановна.
Я думаю, что доктор Юлия, потому что, во-первых, в новостях я слышала, что, ну, сказали, что ликвидировали. Не ликвидировали, то, естественно, поубивали всех. Знаете, у меня такой ребенок был, что он, я думаю, он даже не решился бы на это. Нам никто ничего не сказал. Мы просто тут с ума сходили, звонили везде, его Уссурийск, Кирсировку, им находки, и нам никто ничего не мог сказать. Нам только сегодня пришли мужчины и сказали, что трассу можно забирать.
С теми, кто уцелел, их четверо, проводятся следственные действия. В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение, сообщили в Следственном комитете Приморского края. Место содержания задержанных не разглашается. По неофициальным данным, они находятся в СИЗО Владивостока. Родственники подозреваемых не доверяют расследованию. Они обратились к жителям края с просьбой помочь в сборе средств, чтобы нанять опытных адвокатов, открыть специальный счет, и он не пустует. Родители опасаются за жизнь своих детей. Об этом накануне призналась журналистам мать одного из задержанных Марина Кириллова. Якобы родным в милиции дали понять, если информация о методах дознания будет уходить в средства массовой информации, мало подозреваемым не покажется. 13 июня на местном стадионе прошел траурный митинг, в котором приняли участие 200 человек. В основном это молодежь, многие пришли с цветами. После митинга колонна прошла через весь поселок. Официальные органы факт митинга в Кировском опровергают. Во Владивостоке на стенах домов и заборах появились надписи «Партизаны, ваш подвиг не забыт». По почтовым ящикам разбрасывают прокламации националистического содержания. Дальневосточный консалтинговый центр провел в субботу традиционный экспресс-опрос общественного мнения на самую горячую тему недели приморских партизан и наотрез отказался обнародовать результаты. «Мы воздержимся во избежание эскалации настроений», признался руководитель центра Петр Ханс. Результаты просто шокируют. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
11 сентября в Уссурийске прошла операция по захвату членов банды, которую называют «приморскими партизанами». Силовики окружили жилой дом, в котором забаррикадировались 6 человек, подозреваемых в нападениях на милиционеров. В ответ на предложение сдаться они открыли огонь. После окончания операции представители правоохранительных органов заявили, что двое бандитов покончили с собой во время перестрелки. Информацию о том, что в Приморье прошли митинги в поддержку партизан и, как их еще называют в регионе, «народных мстителей», милиция опровергает. Криминалист Михаил Виноградов не верит, что 18-19-летние молодые люди могли совершить такие преступления.
Если говорить о недовольстве населением по отношению к милиции, то это недовольство тотальное, общее. Милиция себя в том виде, в каком она сейчас есть, дискредитировала. И самое обидное состоит в том, что люди, которые действительно борются с преступниками, все равно относятся к милиции и на них смотрят косо. Реорганизация МВД назрела давно, об этом говорит и президент, и правительство, и все, кто только может сказать свое слово. Я никогда не поверю. Это 19-20-летние мальчишки, даже если они имели проблемы с милицией, даже если они попадали там под какие-то статьи, и с ними обращалась милиция не очень хорошо, я никогда не поверю, что они могли устраивать, умели и имели доступ устраивать схроны с оружием, схроны с боеприпасами, схроны с продовольствием, так, чтобы выдерживать, в общем-то, партизанскую борьбу и борьбу, скажем, местных братьев, бандеровцев. Это не может быть дело рук таких вот мальчишек.
Почему, несмотря на все заявления власти о попытках реформировать МВД, граждане скорее готовы скинуться на адвоката партизанам, а не посочувствовать семьям убитых ими милиционеров? На этот вопрос «Радио Свобода» отвечает бывший сотрудник спецподразделения «Вымпел» Анатолий Ермолин.
Я думаю, что это связано, в общем-то, не только со средствами массовой информации, а, скорее всего, это связано с развитием благосферы, которая не позволяет контролировать информационные потоки. В общем-то, информированность населения, конечно, становится сейчас исключительной. Остальные средства массовой информации, они уже не в силах не учитывать то, что пишется в блогах. Поэтому, мне кажется, можно говорить о резком возрастании значимости сетевых средств коммуникации, благосферы и прямого информирования людей о ситуации в стране. То, кстати говоря, тоже не всегда хорошо, потому что мы знаем, какие могут быть комментарии, мы знаем, как может создаваться искусственно, там, с помощью специальных троллей, в том числе и негативное отношение, там, по отношению к тем, кого нужно атаковать. Поэтому ситуация неоднозначна.
История, подобная Пермской, произошла в ночь на субботу на трассе Пермь-Екатеринбург. Группа неизвестных напала на пост ДПС, взорвала автомобиль и, захватив оружие, скрылась. Один милиционер погиб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на пост ГИБДД. Власти Приморского края объявили награду в размере 5 миллионов рублей за информацию о преступниках. Поиски нападавших продолжаются, говорит психолог-криминалист Михаил Виноградов.
Мне представляется, что это тенденции либо криминального подполья. В Приморье разгромлена крупная банда и попытки восстановить криминальную власть и влияние. Либо это все-таки, если блогеры, первые блогеры, поддержавшие так называемых партизан, были с Кавказа, то это перенос в глубинку России, Пермь и Новгород всех проблем, это перенос всех попыток дестабилизации в стране уже с другого края, с Приморского. Думаю, что так.
В результате вооруженных нападений погибли 3 милиционера. 6 сотрудников получили тяжелые ранения. В ходе преследования банды приморских партизан были обнаружены схроны с оружием и продуктами питания, а также взрывчатка, предметы с фашистской символикой и праворадикальная литература. Эти факты особо заинтересовали Федеральную службу безопасности Приморского края. Допросы задержанных членов банды продолжаются. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Сейчас заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Обстановка на юге Киргизии стабилизировалась, заявила во вторник глава Временного правительства страны Роза Атумбаева на пресс-конференции в Бишкеке. В организацию «Солдатские матери Петербурга» обратились родители солдата-срочника. Им сообщили, что их сын повесился, однако родители не верят военным, на теле молодого человека среди жестоких избиений. В Москве у здания Министерства обороны прошла акция против призыва на военную службу. 10 активистов партии «Яблоко» держали растяжку. Сколько еще должно умереть, чтобы отменили призыв. Глава государственной корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что просит оставить на свободе Владимира Клочкова, обвиняемого в покушении на него. На Северном Кавказе в этом году убиты более 240 боевиков, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета. Сегодня официально вступил в должность губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Ирландия высылает из страны израильского дипломата в связи со скандалом с использованием подложных документов. В Пакистане полиция объявила о задержании жителя Калифорнии, который утверждает, что пытался выследить Усаму бин Ладена. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 22 часа по московскому времени. В эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая сегодня Ирина Лагунина. Тема выпуска: как Европа могла бы повлиять на Иран, некоторые политические и экономические последствия разлива нефти в США, Литва, граффити как государственная проблема и демографическая политика и демографическая реальность в России. Таковы темы сегодняшнего выпуска радиожурнала «Время и мир». Его ведет Ирина Лагунина. Эфир, напомню, сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после новостей. Но информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати, который для нашей программы подготовил мой коллега Сергей Гогин, и обзор полностью посвящен ситуации в Киргизии.
Западные газеты обсуждают причины беспорядков в Киргизии. По мнению британской газеты «Гардиан», таковыми являются коррупция, репрессивные властные режимы и хроническая бедность населения. Обозреватель газеты «Марк Трен» пишет, что с распадом Советского Союза у киргизов появилась надежда, что в стране наступит хотя бы подобие ответственного правления. Но ни президент Аскар Акаев, ни пришедший ему на смену Курманбек Бакиев этих надежд не оправдали. Обоих киргизская оппозиция обвинила в семейственности, коррупции и авторитарных замашках, что и привело к их падению. Но и временное правительство оказалось слабым. 13 его членов не выглядят сплоченной командой, к тому же не ставят народ в известность о своих планах. «Этому правительству не хватает идеологии и стратегии», — пишет «Гардиан». «Не способствовал стабильности и перенос президентских выборов на 2011 год». А в отсутствии сильного правительства у различных кланов Киргизии появилась возможность поэксплуатировать тему социальной напряженности. Коррупция и подавление свобод, имевшие место в Киргизии, есть и в других среднеазиатских республиках, пишет газета со ссылкой на неправительственную организацию «Международная группа по разрешению кризисов». Поэтому смена власти может произойти и в соседних с Киргизией странах, и по гораздо более жесткому сценарию. Другой обозреватель «Гардиан», специалист по странам Азии Дилип Хиру, считает, что международные миротворческие силы, способные остановить насилие в Киргизии, должны вступить в действие как можно быстрее. По мере усугубления гуманитарного кризиса силы быстрого реагирования ОДКБ должны бы соответствовать своему названию. Дилип Хиру дает историческую справку. Когда в Киргизии возникает политическая нестабильность, то тлеющий межнациональный конфликт в этой стране выливается в насилие против узбекского меньшинства, пишет автор. Такое случалось в советские времена, например, в 1990 году, когда местные киргизы захватили земли, принадлежавшие колхозу, где работали преимущественно узбеки. В ходе трехдневного межнационального конфликта тогда погибло около 1000 человек. Но на этот раз беспорядки имеют политическую подоплеку. Узбеки в южной части Киргизии поддерживают переходное правительство Розы Атунбаевой, тогда как южные киргизы – беглого президента Бакиева. Правительственные силы подавили попытку последователей Бакиева установить альтернативную власть в Джалалабаде. В результате недовольство бакиевцев перекинулось на узбекское меньшинство. В редакционном комментарии «Гардиан» даже назвала происходящее в Южной Киргизии погромом и жестоким актом этнических чисток. Корни конфликта в Киргизии стоит искать не только в межэтнических, но и в социальных противоречиях, утверждают эксперты, опрошенные «Нью-Йорк Таймс». «Я не верю в теорию тлеющего межнационального конфликта», говорит профессор Колумбийского университета Александр Кули. По его мнению, этнические различия между узбеками и киргизами невелики, и те, и другие в основном мусульмане, говорят на понятных друг другу тюркских языках. К вражде привели социально-экономические различия. Киргизы – традиционно кочевники, а узбеки – оседлые земледельцы. Это повлекло за собой классовый конфликт. Узбеки успешно занимаются бизнесом на юге Киргизии, что вызывает зависть у местных киргизов. Не зря же одно из первых зданий, сожженных в ходе конфликта, было здание Университета дружбы народов, построенное на средства богатых узбекских бизнесменов. Газета «Вашингтон-Пост» цитирует председателя комитета секретарей Совета коллективной безопасности стран ОДКБ Николая Патрушева, который сказал, что члены организации могут применить любые средства в зависимости от ситуации. Газета также приводит слова анонимного источника в администрации Барака Обамы, который сообщил, что Вашингтон поддерживает исключительно тесные контакты с русскими в попытке скоординировать реакцию на ситуацию в Киргизии, опираясь на ООН и другие международные организации. Но о военном вмешательстве речи пока не идет, сказал этот источник.
Это был обзор публикации «Международной печати», посвященной ситуации в Киргизии. Обзор подготовил мой коллега Сергей Гогин. Верховный суд России прервал до четверга слушание по заявлению группы российских экологов и организации «Гринпис», добивающихся отмены постановления правительства России. Документ дает юридическое основание для возобновления работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и сброса вредных отходов в Байкал, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Постановление, которое оспаривают экологи, было принято российским правительством в январе. В новой редакции этот документ исключил производство целлюлозы, бумаги и картона из перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Таким образом, правительство России фактически предоставило правовые основания для возобновления работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Заявители, добивающиеся отмены постановления в Верховном суде, указывают, запуск Байкальского ЦБК сточного цикла прямой нарушение российского законодательства и международных обязательств России, вытекающих, в частности, из Конвенции об охране всемирного культурного природного наследия ЮНЕСКО. Перепрофилирование комбината и прекращение сброса загрязненных сточных вод в озеро было одним из условий включения Байкала в список всемирного наследия в 1996 году. Кроме того, федеральный закон об охране озера Байкал, принятый во исполнении Конвенции, прямо запрещает сброс химических отходов в Байкал, поясняет руководитель программы по особо охраняемым природным территориям «Гринпис» Михаил Крейндлин.
На Байкальской природной территории запрещаются или ограничиваются виды деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал. И дальше, в частности, указано химическое загрязнение озера Байкал или его части, также его водосборной площади, связанной со сбросом и выбросами вредных веществ. В этой статье указано, что правительство должно утвердить конкретный перечень вот этих видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Ну, понятно, что это перечень, он не может противоречить самому федеральному закону. Собственно, и так и было. То есть, когда вот в 2001 году было издано самое постановление правительства номер 643, которым как раз был утвержден перечень, где этот пункт был, запрещающий вот производство целлюлозы точного способа. А сейчас вот этот пункт отменен, фактически правительство создало правовую основу для возобновления работы ЦБК по сточному циклу сбросом ядовитых веществ Байкал.
По мнению чиновников, возобновление работы Байкальского ЦБК может решить социально-экономические проблемы региона. Кроме того, представитель правительства Российской Федерации сообщила в суде, что в августе 2012 года комбинат должен перейти на замкнутый цикл работы, а к 2016-му обязан будет прекратить сток в озеро своих отходов вообще. Между тем, в конце мая Байкальский целлюлозо-бумажный комбинат, деятельность которого была приостановлена, произвел пробную партию вискозной и беленой целлюлозы в рамках разомкнутого водооборота. Ранее Ростехнадзор выдал комбинату необходимые разрешительные документы на сброс сточных вод и пользование водным объектом. Однако, как отмечают специалисты, это не означает, что комбинат начал производить беленую вискозную целлюлозу в промышленных масштабах. Для этого у него пока недостаточно сырья. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Должна ли оппозиция участвовать в парламентских выборах будущего года и в президентских 2012-го? Если да, то в какой форме? Инициатором дискуссии на эту тему выступило новое общественное объединение «Демократический выбор», собравшее представителей различных политических партий на конференцию «Выборы 2011-2012. Что делать демократической оппозиции?». На этой конференции побывал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Один из организаторов конференции Владимир Милов предложил три варианта ответа на извечный вопрос. Можно попытаться зарегистрировать к выборам новую демократическую партию, а в случае более чем вероятного отказа доказать нелегитимность выборов. Еще один вариант – поддержать кого-то из обладателей, если так можно выразиться, легальной лицензии на политическую деятельность. Политик Владимир Рыжков говорил о том, что надежды на Дмитрия Медведева не оправдались. Более того, в последние годы власть окончательно забетонировала политическую жизнь, а потому участие в выборах бессмысленно. Статус-кво на самом деле очень зыбок, возражал ему заместитель директора Института современного развития Евгений Гантмахер. Социальная напряженность нарастает, и власть постепенно теряет контроль над происходящим в стране, уверен он. В каком-то смысле правы оба, и Рыжков, и Гантмахер, считают приехавшие на конференцию из Братска, где совсем недавно партия власти потерпела сокрушительное поражение на выборах мэра, политолог Сергей Беспалов.
И система жесткая, и статус зыбкий. Почему? Я приведу пример. В октябре прошлого года «Единая Россия» триумфально на выборах в Иркутской области победила везде, где могла. В марте-мае она проиграла везде, где могла. Переход из одного состояния в другое занял полгода. Вся жесткость конструкции обрушивает всю конструкцию. В том же Братске оппозиция была разгромлена в октябре, и 23 мая два единоросса вместе набрали меньше голосов, чем один оппозиционер. А из 25 депутатов Думы, все были представителями «Единой России», 9 в один день вышли из партии, чтобы просто, вот, так сказать, не ссориться с новым мэром. Правы оба, но мне, конечно, более импонирует позиция Гантмахера, потому что я считаю, что самоустраняться от раскачивания системы нельзя. Грубо говоря, система сейчас похожа на танк. В реальном бою победить его трудно, он смертоносен, но стоит только забыть поменять в нем масло в дизеле, как он встанет в чистом поле и будет стоять там, не в состоянии сдвинуться. Вот то же самое происходит сейчас. Система не двигается, она стоит.
В очередной раз в центре дискуссии вопросы возможного предвыборного объединения демократических сил. С кем и вокруг кого объединяться? Прежде всего, демократам необходимо восстановить утраченный контакт с избирателем, убежден член Федерального политсовета движения «Солидарность» Алексей Табалов, который более 10 лет состоял в партии «Яблоко» и был лидером Челябинского регионального отделения партии.
Когда разговариваешь с людьми, чувствуешь, что у людей возникает вот эта потребность на иной взгляд, на альтернативу. То, что такая потребность есть, это однозначно. Наша задача, как демократов, дать людям эту альтернативную точку зрения. К сожалению, вот со времен «Яблок» до сей поры мы, к сожалению, не можем внятно сформулировать, что же мы готовы предложить людям, сформировать ту повестку дня, которой они поверят, которой они вдохновятся. А людям, как правило, нужно показать уверенность, их надо вдохновить, чтобы они поверили тем идеям, за которыми им нужно пойти, поддержать на выборах. По-моему, у демократов есть такая проблема, что вот сформировать эту повестку дня.
Директор Института современной политики, профессор Российской академии государств службы Владимир Лысенко вместе с Владимиром Рыжковым пытался создать на базе нескольких демократических движений новую партию, республиканскую. Ей в регистрации было отказано. Российская власть находится сегодня в тупике, но вместе с ней и вся политическая система, считает Владимир Лысенко.
Политический ландшафт стал болотом. Фактически все как бы завязли, и выйти из этой ситуации почти невозможно. Вначале казалось, что еще выйдем, сможем как-то уйти из этого, что реально создадим наконец сильные партии, что население нас будет поддерживать. Но ничего из этого реально не сработало. И мы видим, что сейчас, в общем-то, население живет все хуже. Я думаю, что это очень опасная ситуация, поскольку вроде бы все тихо, но на самом деле недовольство людей в геометрической прогрессии увеличивается. В то же время они нам не дают никаких возможностей создавать демократические партии. А то, что сейчас существует, они, в общем-то, реально партиями, считать фактически нельзя.
Но выход из тупика только в возвращении к свободным выборам и полноценной демократии. В этом участники конференции «Выборы 2011-2012 годов. Что делать демократической оппозиции?» были солидарны. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:30. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Обстановка на юге Киргизии стабилизировалась, заявила глава Временного правительства страны Роза Атумбаева на пресс-конференции в Бишкеке. В организацию «Солдатские матери Петербурга» обратились родители солдата-срочника. Им сообщили, что сын повесился. Родители не верят военным. На теле молодого человека следы жестоких избиений, сообщает корреспондент Радио Свобода. У здания Министерства обороны в Москве сегодня прошла акция против призыва на военную службу. Глава государственной корпорации «Роснан» Анатолий Чубайс заявил, что просит оставить на свободе Владимира Квачкова. Он обвиняется в покушении на Чубайса. На Северном Кавказе убиты более 240 боевиков в этом году, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета. О потерях среди сотрудников ФСБ Бортников не сообщил. Ирландия высылает из страны израильского дипломата в связи со скандалом с использованием подложных документов агентами спецслужбы Израиля Моссад. Агенты Моссада подозреваются в причастности к убийству лидера экстремистской группировки Хамас в Дубае. В Пакистане полиция объявила о задержании жителя Калифорнии, который утверждает, что пытался выследить Усаму бен Ладена. 52-летний Гарри Фолкнер был задержан в лесном массиве в районе Хитрал на севере Пакистана. Тегеран считает дополнительные санкции, объявленные Европейским Союзом против Ирана, ошибочными и нелогичными. Об этом в Тегеране заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана. В понедельник на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге было объявлено, что государства Евросоюза примут к Ирану свои санкции.
На волнах Радио Свобода, информационная программа «Время свободы». Ее итоговый выпуск сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. А рядом со мной в студии автор и ведущий этой программы Андрей Шарый, которого я традиционно в этой части нашей программы прошу представить главной темой. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей. Откроем программу, как и все последние дни, с рассказа о ситуации в Киргизии. Там все постепенно вроде бы начинает успокаиваться, однако десятки тысяч беженцев на границе Киргизии и Узбекистана остаются. Непонятным образом развивается ситуация и в южных городах крупных киргизских. Поговорим на эту тему с экспертами и корреспондентами Радио Свобода и отдельно поговорим о том, кто такой Максим Бакиев, младший сын бывшего президента Киргизии, который был задержан и вскоре освобожден британскими властями. И вот обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов, с которым я беседовал сегодня, он знаком с Максимом Бакиевым, об этом человеке предполагает, что теперь он будет просить там политическое убежище. Давайте послушаем фрагмент беседы с Аркадием Дубновым о Максиме Бакиеве.
В стране стали говорить, что относительно успешный приличный бизнес все прибирает к рукам Максим Бакиев. Это такие апокрифы. Никто точно не мог сказать, что конкретно принадлежит Бакиеву, какие конкретно акции и какая доля того или иного бизнеса ему принадлежит. Но все точно знали, что приходят люди, показывают пальцем наверх и говорят, вот если не отдашь Максиму столько-то, то у тебя это просто отберут или что-то в этом роде. То и возникло ощущение того, что весь бизнес, вся экономическая жизнь в стране фактически управляется одним человеком. Это середина 2008 года. Курманбек Бакиев, задумавшись о преемничестве, очевидно, поскольку одна за другой ему пришлось перенести серьезные операции в Германии, и его здоровье, в общем, уже было далеко не блестящим, он решил на введение вашего сына во власть. Под Максима создана структура под названием ЦАРИИ, Центральное агентство по развитию инвестиций и инновациям.
Это плюс для киргизской власти, что они получат в свое распоряжение живого младшего сына президента? Или он им не нужен, как горячая картофель в руках?
Боюсь, что здесь вообще нет предмета для обсуждения, потому что Максим Бакиев не будет выдан властям Киргизии. Видимо, теперь нужно ожидать, что начнется оформление подачи заявления о предоставлении ему политического убежища. Экстрадиция Максима Бакиева властям нынешним Киргизии возможна только, если британские власти сочтут убедительными доказательства его виновности. Так вот, эти доказательства, я имею в виду экономическую его часть, будет весьма трудно предоставить.
Считает политолог и журналист Аркадий Дубнов. В конце программы, Андрей, расскажу о том, как прошел в Москве вечер памяти нашего покойного, увы, коллеги Петра Вайля. Этот вечер состоялся в рамках открытого фестиваля книжного, который только что закончился в Москве. Эфир 20 часов 7 минут.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Московское время 18 часов 35 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы возвращаемся к теме событий в Киргизии. Сегодня специальную пресс-конференцию созвала глава Временного правительства страны Роза Атунбаева. На этой пресс-конференции побывала наш корреспондент Бишкеки Надежда Толкунова.
На юге Киргизии обстановка уже стабилизируется. Такое заявление сделала глава Временного правительства Роза Атунбаева. По ее словам, силовым структурам с помощью резервистов и народных ополченцев удалось на 5-е сутки после начала беспорядков взять ситуацию в южных регионах под контроль.
Но вы чувствуете, мы все напряженно работаем. Очень молниеносное развитие было событий, начиная с 10 ночи. И на сегодняшний день я сейчас только что переговорила с комендантами Ошской и Джалабадской области и нашла спецпредставителя на месте. Но должна сказать вам, что ситуация находится в самом деле в стадии успокоения, что ли. В Джалабаде начали работать магазины. Везде, где появляется окно возможности, идет примирение двух сторон. Люди настроены на то, чтобы оставить это в прошлом. Люди поняли, что они стали игрушкой в руках тех, кто хотел этого сценария, добился, разжег эту войну и свалил, что называется.
Как заявил комендант Джалабада Кулатбек Байболов, в Джалабадской области за истекшие сутки уже не зафиксировано вооруженных столкновений конфликтующих сторон и терактов. По его данным, сегодня началась добровольная сдача оружия населением. По сообщению начальника Главного управления внутренних дел Ошской области Омурбека Суваналиева, в городе Ош восстановлен контроль и управление всеми основными государственными структурами. По его словам, уже можно говорить, что ситуация переменилась кардинально к лучшему, и уже две ночи южную столицу не сотрясают погромы и столкновения сторон. По информации силовиков, в Оше и Джалабаде продолжается зачистка проблемных районов от бандформирований, проникших из сопредельного Таджикистана. Первый зампред Временного правительства Алмаз Атамбаев, в свою очередь, заявил, что расслабляться еще рано, и власти ожидают, что беспорядки теперь перекинутся на север страны. Главная цель Бакиевых – это срыв референдума и вооруженное свержение Временного правительства, подчеркнул Атамбаев. Но заверил, что никакие силы не смогут помешать принятию новой конституции на референдуме 27 июня. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Президент США Барак Обама сегодня выступит по национальному телевидению с речью, посвященной утечке нефти из аварийной скважины в Мексиканском заливе. Накануне президент вновь посетил пострадавший регион, где за два месяца, прошедшие с аварии, в океан вытекли сотни тысяч баррелей нефти. Обама заявил, что это крупнейшая экологическая катастрофа в истории США. Подробнее о положении в пострадавшем регионе и о полемике в Соединенных Штатах, касающихся действий правительство в рубрике «Политика онлайн», которую подготовил Валентин Барышников.
Интернет-портал Huffington Post со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации президента утверждает, что в речи Обамы будут пять важных пунктов. Реорганизация службы по управлению полезными ископаемыми, которая должна осуществлять надзор над предбрежным бурением и которая, по общему мнению, провалила эту задачу. Стратегия по сбору максимально возможного количества нефти, утекающего из аварийной скважины. Эффективная и открытая процедура подачи требования о возмещении убытков с компанией BP, владеющей аварийной скважиной. Важной. Задача восстановления пострадавшего региона – вопрос об уменьшении зависимости США от нефти и другого ископаемого топлива. Напомню, что Обама, администрацию которого критикуют за то, как она реагирует на экологическую катастрофу в Мексиканском заливе, в свою очередь обрушился с крайне жесткой критикой на компанию BP. В одном из выступлений Обамы было даже употреблено выражение «надрать задницу». Позиция Обамы – BP должна заплатить за полную ликвидацию последствий утечки, и, вероятно, это будет темой назначенной на среду встречи президента с руководством нефтяной компании. В среду же состоятся слушания в Конгрессе по обстоятельствам аварии в Мексиканском заливе. Накануне в СМИ появились данные о нарушениях, допущенных BP при бурении скважины, рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин.
Во время подготовки специальных парламентских слушаний, которые начнутся в среду, эксперты Конгресса выяснили, что BP вела бурение экспериментальной глубоководной скважины в крайней спешке. Компания платила 500 тысяч долларов ежедневной неустойки за эксплуатацию, уничтоженной в результате взрыва нефтяной платформы Deepwater Horizon, которую она задержала почти на два месяца сверх срока договора. Ради экономии времени и средств руководство BP отвергло предложение субподрядчика, компании Halliburton, и выбрало более рискованный способ цементирования новой скважины. Считается, что именно это стало причиной прорыва газа из скважины, взрыва платформы, гибели людей и крупнейшей в истории страны экологических катастроф. Представители нефтяного концерна отказываются комментировать эти сведения, заявляя, что BP сейчас озабочена тем, как нейтрализовать выброс нефти.
Авария в Мексиканском заливе поставила администрацию президента Обамы в очень сложное положение. С одной стороны, например, многие требуют прекратить шельфовое бурение, чтобы не допустить подобных экологических катастроф. С другой стороны, объявленный Обамой временный мораторий на глубоководное бурение ставит в тяжелое положение нефтяную промышленность в регионе и приводит к сокращению рабочих мест. Журнал «Нью-Йоркер» опубликовал фрагмент электронной переписки с людьми из компании в управлении направлении которой находится один из буксиров, работающих в Мексиканском заливе. Вот фрагмент из письма.
«Я живу и работаю в центре Нового Орлеана, где мы не чувствовали запаха нефти, но все равно большинство из нас обеспокоено будущим. Никто не знает, что случится с экономикой или с окружающей средой. Что касается моратория на бурение, тут чувства противоречивые, поскольку многие из нас прямо или косвенно зависят от этой индустрии, и мы хотим жить в безопасности и чистоте, но также нуждаемся в работе».
Проблему, которую представляют события в Мексиканском заливе для администрации Обамы, уже не раз сравнивали с последствиями урагана Катрина для администрации президента Джорджа Буша-младшего, которого в свое время обвинили в слишком медленном реагировании на природные бедствия. Несколько дней назад газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала редакционную статью, в которой, в частности, было сказано: «Президент не может заткнуть утечку или волшебно очистить загрязненный Мексиканский залив, но он и его администрация должны сделать много больше, чтобы показать, что они контролируют ситуацию, а не отстают». Колумнист газеты «Washington Post» Энн Эпплбаум вступает в полемику с подобными призывами.
«Это экологическая катастрофа, это экономический кошмар, и с этим президент США абсолютно ничего не может поделать, совершенно ничего. За исключением близости Луизианского побережья, эта катастрофа не имеет ничего общего с ураганом Катрина. То было неостановимым природным бедствием, обернувшимся человеческой трагедией из-за неадекватных действий правительства. Сейчас это просто неостановимое бедствие. Точка. Это станет человеческой трагедией именно потому, что не существует возможности для ответных действий правительства. Это представляет для меня загадку. Учитывая, что он не может остановить утечку нефти, зачем президент Обама решил действовать так, будто он может это сделать? Большая часть объяснения культурологическая. Обама вынужден принять командную роль в кризисе, который он не может контролировать, поскольку мы ждем от него этого. Мы, как и СМИ, и как двухпартийная общественность».
По мнению Энн Эпплбаум, лучше всех с кризисом в Мексиканском заливе может справиться именно компания BP, потому что компания лучше всех знает экспертов в нефтяной сфере, уже потеряла миллиарды долларов, и ее руководство более всех мотивировано в поиске решения, чем кто угодно в Белом доме.
Парадоксально, жесткая риторика относительно нефтяного кризиса приводит к тому, что и Обама, и Америка выглядят слабее в глазах мирового сообщества, так же, как жесткая риторика относительно Ирана привела к тому, что администрация Буша выглядела слабой. Жесткая риторика прекрасна, когда она отражает реальную волю сделать что-то, реальный план действий и существование плана «Б» на случай, если план «А» провалится. Но когда слова гнева отражают отсутствие какой бы то ни было альтернативной политики, то они звучат жалко. Это правильно для Обамы – беспокоиться из-за последствий бедствия, но неправильно и опасно делать вид, что он в состоянии контролировать его. Мы должны перестать призывать его делать это.
Это была колумнист газеты «Washington Post» Энн Эпплбаум. Валентин Барышников, Радио «Свобода».
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Обстановка на юге Киргизии стабилизировалась, заявила глава Временного правительства страны Роза Атумбаева. В Москве у здания Министерства обороны прошла акция против призыва на военную службу. Глава государственной корпорации Роснана Анатолий Чубайс заявил во вторник, что просит оставить на свободе Владимира Квачкова. Квачков обвиняется в покушении на Чубайса. На Северном Кавказе в этом году убиты более 240 боевиков, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета. Ирландия высылает из страны израильского дипломата в связи со скандалом с использованием подложных документов агентами спецслужбы Израиля Моссад. Агенты Моссада подозреваются в причастности к убийству лидера экстремистской палестинской группировки «Хамас» в Дубае. В Пакистане полиция объявила о задержании жителя Калифорнии, который утверждает, что пытался выследить Усаму бин Ладена. 52-летний Гарри Фолкнер задержан в лесном массиве в районе Хитрал на севере Пакистана.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Киргизия. Беженцев уже 70 тысяч.
Комментарии экспертов.
Людмила Нарусова рассказала о Путине и Собчаке.
В блогах Свободы.
Хаид Хан Насрединов. Жесткая позиция понаехавших.
С сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». В России впервые с начала года среди граждан страны снизилась привлекательность рублевых сбережений. Об этом свидетельствуют данные соцопросов. Впрочем, предпочтения скоро вновь могут измениться. Центробанк добивается снижения ставок по банковским валютным депозитам. Подробнее Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Доля российских граждан, хранящих свои сбережения в рублях, в середине мая снизилась с 92 до 88%, тогда как число владельцев долларовых накоплений, наоборот, увеличилось с 7% до 11%. Как свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, в нынешнем году это произошло впервые. По мнению экспертов, главными причинами такого изменения предпочтений стали нестабильная ситуация на валютном рынке и действия Центрального банка по регулированию банковских ставок по частным вкладам. Борьбу с повышенным их уровнем, но исключительно по рублевым депозитам, регулятор начал еще весной 2009 года. Однако в конце апреля несколько московских и региональных банков получили письма от местных управлений Центрального банка с рекомендацией снизить нерыночные ставки по вкладам частных лиц не только в рублях, но и в валюте. Банк не сообщил рекомендуемую величину ставки по ним, назвав лишь завышенным уровень от 7 до 8% годовых. Говорит аналитик инвестиционной компании UniCredit Securities Рустам Баташев.
Она разошла не во все банки, а в некоторые только. У тех, у кого, видимо, ставки по валютным вкладам были очень высокие. Высокие ставки по вкладам, очевидно, увеличивают риски этих банков. А это не важно, рублевые или валютные, потому что процент по кредитам падает. То есть для того, чтобы оправдывать эти высокие депозитные ставки, банкам придется вкладывать в высокорискованные кредиты, высокорискованные активы, соответственно, увеличивая риск самого банка. Центральный банк, как регулятор, старается этого избежать.
С тем, что повышенные ставки по вкладам, в том числе и валютным, делают банковский бизнес более рискованным, согласен и аналитик ВТБ Капитала Дмитрий Дмитриев.
Если банк привлекает депозиты под такие ставки, это значит, что он должен там как-то эти средства использовать. То есть кому-то выдать кредит со ставкой превышающей, чтобы маржа между кредитом и депозитом покрывала расходы банка, во-первых. Во-вторых, там те риски, которые банк на себя берет, потому что должники не всегда долги возвращают. Поэтому действительно должна быть какая-то положительная маржа между ставками привлечения и ставками выдачи. Кому можно выдавать валютные кредиты? Да, это компания, которая имеет валютную выручку. Такие компании, как правило, компании крупные, как правило, экспортеры, которые в силу высокого кредитного качества платят, существенно, более низкие ставки. Поэтому понятно, что они такие кредиты не возьмут. Соответственно, это означает, что их придется выдавать с очень большим уровнем риска, эти кредиты.
Исходя из этого, Центральный банк предложил коммерческим кредитным организациям в политике определения ставок по валютным вкладам ориентироваться на двадцатку крупнейших национальных банков, без учета государственных Сбербанка и ВТБ. У них сейчас уровень этих ставок составляет в среднем от 2 до 4% годовых. Но для других кредитных организаций, по словам Рустама Баташева, величина ставки может быть несколько выше.
Все же зависит как бы от рисков, да. Если вы пойдете со своими долларами в представительство какого-нибудь иностранного банка, как правило, вы получите 2-3% годовых. Ну, я думаю, что в порядка там 5-6% можно сказать, что это разумные ставки.
В целом эксперты, несмотря на кажущийся их антирыночный характер, считают действия Центрального банка правильными. Среди них и аналитик ВТБ Капитала Дмитрий Дмитриев.
Могут быть две точки зрения на этот счет. С одной стороны, такая чисто рыночная точка зрения, что то рынок так или иначе все сам должен регулировать. Да? Если банки платят высокие ставки, наверное, там у них рано или поздно решается проблема, они с рынка просто уходят. Но, к сожалению, рыночные механизмы, во-первых, в данном случае требуют существенное время, чтобы они сработали. Во-вторых, последствия этих рыночных механизмов, как правило, очень негативны, во-первых, для сектора в целом. И, во-вторых, за эти последствия приходится расплачиваться так или иначе государству. Или, скажем так, хорошие участники рынка, да, те, кто эти риски на себя не брал. Поэтому в определенном смысле действия регулятора здесь оправданы.
Вполне объяснимыми называют рекомендации главного банковского регулятора страны и аналитик инвестиционной компании UniCredit Securities Рустам Баташев.
Средние падают. Падают по вполне понятной причине, потому что стоимость денег падает. По рублевым вкладам сейчас, я думаю, банки даже плачут от того, что они набрали полгода или год назад рублевые вклады по высоким ставкам и вводятся даже ограничения на пополнение этих вкладов, потому что, взяв под высокий процент, сейчас они их разместить не могут. То же самое, очевидно, там происходит и с валютными вкладами. Поэтому, если какие-то банки выбиваются из вот этой общей картины, привлекая валютные вклады под высокие проценты, соответственно, возникает вопрос, куда они смогут их вложить, эти деньги? Очевидно, только в более рискованные активы. И, соответственно, регулятору это не нравится.
Аналитики предполагают, что резкое снижение ставок по валютным вкладам может привести к заметному их оттоку из банковского сектора или, в лучшем случае, конвертации в рублевые депозиты. Однако, по словам Дмитрия Дмитриева из ВТБ «Капитала», последние действия Центрального банка лишь отчасти ускоряют этот вполне объективный процесс.
В принципе, думаю, да, это частично будет стимулировать этот процесс, но в целом этот переток, на мой взгляд, вызван скорее соображениями экономическими. Ставки по рублям, как правило, были всегда выше, чем по валюте, а сейчас особенно учитывая денежную политику развитых стран, да, там Штатов и Еврозоны. В то же самое время рубль в условиях стабильных цен на энергоносители, валюта достаточно стабильная.
В целом, как считают эксперты, Центральный банк без особого труда и каких-либо санкций к нарушителям сможет добиться снижения ставок по валютным депозитом до рыночного с его точки зрения уровня. Точно так же, как это уже произошло по рублевым вкладам.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня обозреватель «Свободы» Иван Трифилов. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя из истории из Испании. Некогда самая читаемая в стране газета «Паис» переживает острый кризис. Дело не только в утрате интереса испанцев к печатной продукции. Ввиду успешной конкуренции со стороны всевозможных интернет-изданий, «Паис», по мнению наблюдателей, подводит ее официозность, ее связь с правительством и правящей Испанской социалистической рабочей партией. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Газета, название которой переводится на русский как «Страна», появилась в мае 1976 года, через 6 месяцев после смерти диктатора Франциско Франко, и сразу же стала рупором нарождающейся новой демократической Испании. В ходе так называемого переходного периода от тоталитарного режима к демократическому, который охватывает вторую половину 70-х годов, она сыграла важную роль в формировании общественного сознания. Рассказывает ее первый директор Хуан Луис Себриан. Газета стала выходить в период всеобщей растерянности, когда многие просто не понимали, что творится вокруг и куда идет страна. В этой атмосфере она заняла твердые позиции в поддержку восстановления в Испании политического плюрализма и построения правового государства, в поддержку формирования первого демократического правительства. Особая роль принадлежала изданию в событиях февраля 1981 года, вне попытки военного переворота. «Паис» решительно осудила путчистов и призвала население выйти на улицу, чтобы поддержать демократию. После прихода к власти Испанской социалистической рабочей партии в 1982 году газета становится неофициальным органом правительства, безоговорочно поддерживает все начинания испанских левых. Авторитет газеты был настолько высок, что связь с социалистами не помешала ей сохранить первенство на газетном рынке, даже когда уже в 90-е годы видные деятели соцпартии и члены правительства оказались замешанными в коррупционных скандалах, что и послужило поводом для их перехода в оппозицию. После утраты власти социалистами в 1996 году «Паис» становится основным оппозиционным органом, а после их возвращения через 8 лет к руководству страной вновь получает статус проправительственной газеты. Однако на этот раз подобный имидж сильно подвел издание. Хосе Родригес, президент общественно-политического фонда «Новые средства информации». Газета переживает глубокий кризис, и речь идет не только о проблемах, связанных с ростом бесплатных интернет-изданий или кризисом испанской экономики. Беда газеты в ее безоговорочной поддержке потерявшего авторитет правительства страны. Действительно, продажи газеты в последние годы неуклонно падали, как падал и авторитет правительства, из-за грубых просчетов во внешней и внутренней политике страны. Ну а газета упорно поддерживала даже такие непопулярные инициативы властей, как, к примеру, увеличение налогов, снижение зарплаты служащим, замораживание зарплаты, нападки на католическую церковь, спорный закон об абортах, предоставляющий право несовершеннолетним девушкам идти на операцию без ведома родителей и так далее. Основатель газеты Хуан Луис Себриан признает, что Паис продолжает оставаться рупором социалистов. Наша газета в основном поддерживает в своих редакционных статьях правительство страны. Одновременно мы выступаем против консервативной парламентской оппозиции и католической церкви. К примеру, за полную свободу абортов, против преподавания закона Божьего в школе. Дело дошло до того, что газета, некогда претендовавшая на статус независимой, перестала публиковать материалы, идущие вразрез с позицией властей. Даже руководитель Мадридской региональной областной администрации Эсперанса Агирре жалуется, что Паис взяла у нее интервью и не опубликовала его, потому что в нем содержалась определенная критика правительства. Я, как избранница мадридцев, дала несколько месяцев тому назад интервью Паис, и его до сих пор не опубликовали. Я никогда не отказывала в интервью ни одной газете, ни другим средствам информации, но меня подвергают цензуре лишь в Паис. В последнее время газета несколько скорректировала свою позицию, стала публиковать критические статьи в отношении правительства. Однако утраченное доверие читателей не так просто восстановить. Тем более, что на газетном рынке уже лидируют другие издания, к примеру, газеты «Мундо» и «Абесе», благодаря своей объективности и независимости от власти.
Это был репортаж нашего корреспондента в Мадриде Виктора Черецкого. Итак, темы третьего заключительного информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Над программой работали продюсеры Наталья Пахомова и Ирина Ширяева. Вел ее Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Свободы» передача «Время гостей». Чем опасен для Москвы новый генеральный план развития столицы? На эту тему будут дискутировать ведущие программы обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов и лидер Российской демократической партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Действовать надо быстро. Кризис может иметь более тяжелые
последствия. Продолжалось 3 дня. Продуктов нету в больнице.
Мы думаем, что международное участие помогло бы расследованию и усилило бы
доверие. Около 70% жителей страны не поддерживают военную миссию.
Девейвер выступает за конфедеративное устройство, а в перспективе...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио Свобода.